Но тут я не обнаружила ничего такого, к чему можно было бы приложить усилия воли, сосредоточенные в трещащих от электричества шерстинках над моей головой. Я от неожиданности в буквальном смысле потеряла равновесие, и как дура села на пол, поджав хвост и неприлично выставив вперед ноги. Чувствовал я себя в эту минуту как базарный жонглер, у которого все шары и ленты шлепнулись в жидкую грязь. «Здравствуй, Ахули», — сказал человек и склонил голову в вежливом приветствии. «Очень рад, что ты нашла минуту, чтобы заглянуть ко мне. Можешь называть меня Желтым Господином». «Желтый Господин», — подумал я, поднимая ноги, — «наверное, от Желтой горы, на которой стоит монастырь, а может, метит в императоры?» «Нет», — улыбнулся он, — «императором я быть не хочу, а насчет Желтой горы ты угадала». «Я что, говорила вслух?» «Твои мысли так отчетливо отражаются на твоем личике, что их совсем несложно прочесть», — сказал он и засмеялся. Смутившись, я закрыла лицо рукавом, а потом вспомнила, что на рукаве у меня прореха, и совсем застыдилась, закрыла одну руку другой. Халат у меня был красивый, с плеча императорской наложницы, но уже не новый, и кое-где на нем зияли дыры. Но мое смущение, конечно, было притворством. На самом деле я лихорадочно искала выход, и лицо спрятала специально, чтобы он не прочел по нему, о чем я думаю. Не могло такого быть, чтобы меня победил один единственный человек. Я нигде не могла нащупать его ум, но это не означало, что этого ума не было вообще. Видимо, он знал какой-то хитрый волшебный трюк. Может быть, он показывал себя не там, где находился в действительности. Я про такое слышала. Только трюки знал не он один. У лис есть метод, позволяющий посылать наваждение во все стороны сразу, мгновенно подавляя человеческую волю.